Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Арест Ираклия Акруашвили привел к демонстрациям протеста в Тбилиси. Станет ли опальный политик грузинским Нельсоном Манделой, как предрекают оппозиционеры? На Украине завершилась предвыборная кампания. У кого больше шансов на победу? Полиция в Бирме пытается справиться с уличными беспорядками. Чем закончатся массовые выступления буддийских монахов? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 28 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Тбилиси сторонники оппозиции вышли на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и распуска парламента. В акции у здания парламента Грузии участвовали несколько тысяч человек. Поводом к протестам послужил арест в минувший четверг бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, обвиненного в коррупции. На днях Акруашвили подверг резкой критике президента страны, обвинив его в узурпации власти, нарушении прав человека и попытке устранить неугодных ему людей. Обозреватели полагают, что арест Акруашвили – это ответ со стороны президента. Михаил Саакашвили находился на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступил с речью, а потом отправился с визитом в Грецию. О том, как прошел сегодняшний день в Тбилиси, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В центре Тбилиси на проспекте Руставели состоялся беспрецедентно масштабный со времени революции розмитинг протеста в связи с арестом бывшего министра обороны, бывшего министра внутренних дел и генерального прокурора Ираклия Акруашвили. О необходимости проведения этого митинга заявил накануне в ходе стычек с полицией у офиса партии Акруашвили его соратник, депутат парламента Кока Гунцадзе. На этот призыв откликнулось довольно много недовольных. Патрульная полиция тщетно пыталась не позволить митингующим перекрыть проспект. Недалеко от проспекта Руставели на площади Розы были мобилизованы части специального назначения МВД, но они не вмешивались в развитие событий. Митингующие требовали отставки президента Саакашвили, они настаивали на освобождении Ираклия Акруашвили, который направил им из следственного изолятора специальное воззвание. Воззвание зачитал тот же Кока Гунцадзе. Президент Саакашвили не оправдал надежд народа и дискредитировал идеалы революции роз. Михаил Саакашвили трус. Это трусливый президент. Трусливый Саакашвили отнял у нас надежду на свободу. Общество должно осознать, какой опасности подвергается в условиях правления трусливого президента. Объединимся против тирана. Одновременно стало известно, что бывший парламентский секретарь и пресс-секретарь президента Саакашвили Дмитрий Китошвили, арестованный несколько дней назад, дал признательные показания против Ираклия Акруашвили. В частности, он подтвердил, что по заданию Акруашвили заставил бизнесмена Джемала Сванидзе продать подставному лицу часть своих акций в компании мобильной связи Geocell по номинальной стоимости в 250 тысяч долларов вместо 10 миллионов, как они стоят на рынке в данный момент. Тем самым Дмитрий Китошвили заключил так называемое процессуальное соглашение с прокуратурой. То есть он дал показания против вышестоящего должностного лица Ираклия Акруашвили и за это сам частично освобождается от ответственности. Китошвили выпустили под залог в 10 тысяч лари. Это примерно 6 тысяч долларов. Михаил Саакашвили и его команда в этих условиях, несмотря на бурные митинги и заметное усиление оппозиции, пытаются сохранить спокойствие. Президент направился из Соединенных Штатов Америки с визитом в Грецию, как бы подчеркивая тем самым, что не боится дестабилизации. В пятницу все лидеры правящей партии называли высказывания Акруашвили и действия оппозиции не иначе, как вакханалией, льющей воду на мельницу внешних недоброжелателей Грузии. По их мнению, истерика оппозиции совершенно беспочвенна, поскольку в стране продолжается нормальный процесс борьбы с коррупцией. Все представители власти, от депутатов до замгенерального прокурора, подчеркивают, что, по их мнению, Ираклий Акруашвили сделал свои сенсационные заявления против президента явно с той целью, чтобы приобрести тем самым политический иммунитет. Дескать, меня арестовывают за то, что сказал правду. Тогда как на самом деле, как, например, считает генеральный секретарь правящей партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе, Ираклий Акруашвили – обычный взяточник, и против него ведется обычное уголовное дело по обвинению в коррупции. Самым примечательным стало заявление лидера парламентской пропрезидентской фракции Гиги Букерии. Вчера я слышал от представителей представителей оппозиции угрозы о свержении власти и призывы к насильственным действиям. Упаси их Бог от подобных попыток. Реакция государства на насильственные антиконституционные действия будет жесточайшей. Конец цитаты. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Тяжелые обвинения, выдвинутые против президента Грузии одним из его самых близких и в недалеком прошлом товарищей по борьбе, оппозиционные политики используют как доказательство своих претензий к властям в Тбилиси. Лидер парламентской республиканской партии Грузии Леван Бердзинишвили проводит даже параллели между революцией роз в Грузии и Великой французской буржуазной революцией. По мнению Бердзинишвили, с которым я беседовал сегодня днем, арестованный Ираклий Акруашвили может стать грузинским Нельсоном Манделой, а у оппозиции теперь появился новый стимул для борьбы с коррупцией во власти. И на чьей вы стороне?
Мы на стороне правды. Господин Акруашвили был вторым человеком в государстве, он был на очень высоких постах. К тому же он личный друг Саакашвили, его соратник, начиная с 1996 года. Они вместе прошли весь путь. Это один из героев грузинской революции и так далее. Этот человек высказал некоторые обвинения по отношению к господину Саакашвили. Не только мы, и многие в обществе, зная господина Саакашвили, зная, что в стране происходит, мы поверили ему на слово. У нас нет никаких других доказательств, но когда господин Акруашвили выступил, мы ожидали со стороны властей ответа на обвинения. Я напомню эти обвинения, что дядя господина Саакашвили является взяточником, и Саакашвили постарался, чтобы, несмотря на то, что он был арестован, его освободить, что сам Саакашвили задавал приказы на ликвидацию невыгодных ему лиц, особенно это касается господина Бадри Патаркатишвили, но Акруашвили говорил, что были и другие случаи, и что Саакашвили лично приказал бить до смерти члена парламента, кстати, из моей республиканской партии, господина Гелашвили, что было выполнено господином Мелабишвили, который является министром внутренних дел. То, что мы выступим сейчас вместе, многие оппозиционные силы, это не указывает на то, что мы стали на стороне какого-то Акруашвили и какой-то одной партии. В правительстве Грузии находятся глубоко коррумпированные люди. Это касается в первую очередь президента и его окружения. То, что мы узнали об этом от первых лиц, это, конечно, некая важная государственная позиция, которую занял Ираклий Акруашвили. Так что он получил доверие со стороны народа. Все опросы показывают, что народ ему поверил в этом деле. Это не значит, что ему просилось все, что было. Это значит, что он говорил правду.
Как вы считаете, Акруашвили может быть теперь лидером оппозиции? Готовы вы встать под его флаг?
Я не уверен, что такое произойдет в Грузии, но если он пройдет долгий путь политического сопротивления, будучи политзаключенным, то, может быть, Грузия получит своего Нельсона Манделу.
Ваша партия или другие оппозиционеры предпринимали или, может быть, намереваетесь предпринимать какие-то судебные шаги для того, чтобы доказать свои обвинения в адрес господина Саакашвили?
Да, мы предпринимали эти шаги. Например, ведется следствие по делу господина Гелашвили, но, к сожалению, это следствие никуда не привело. Я не знаю, кому жаловаться в Грузии, если мы обвиняем президента и судебные власти в коррупции.
И чем вы объясните то, что за вот эти несколько лет, прошедшие со временем вашей революции рос, когда было такое воодушевление, ожидание перемен больших, вдруг вот так ситуация неприятным образом получилась? Как так получается, что опять сплошные коррупционеры у власти?
К сожалению, мы получили более хитрого коррупционера. В Грузии сейчас 97% объявляют, что никогда уже последний год не давали ни одну взятку. Так что коррупция на этом уровне не существует, но существует коррупция на очень высоком уровне. А как случилось после Французской революции, что появился Наполеон? Это очень объективный процесс, потому что господин Саакашвили, получив 96% голосов, поверил, что он Бог, и ему все позволено. Он не подотчетен народу и так далее, и так далее. Вот это так происходило. Но это не указывает на то, что мы делали неправильную революцию, потому что те идеалы революции, которые были, так и остаются в силе. Просто он отказался от революционных идей. Так что это случилось так, потому что господин Саакашвили захотел стать царем.
В программах «Время свободы» мы представляем вам в последние дни разные мнения разных грузинских политиков на то, как складывается политическая ситуация в Грузии, говорил лидер парламентской оппозиционной республиканской партии Грузии Леван Бердзинишвили.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. уход из общественной палаты ставленников Кремля и приход на их место правозащитников обсуждаем с одним из кандидатов в новый состав палаты Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за пятницу, 28 сентября. Сегодня завершилась избирательная кампания на Украине. Досрочные парламентские выборы в Верховную Раду состоятся в воскресенье. Сегодня последний день, когда была разрешена политическая агитация. Итоги избирательной кампании подводит корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Финиш избирательной кампании ее участники встречают разными акциями. Блок Юлии Тимошенко проведет митинг-молебен за Украину на Софийской площади Киева. Самую масштабную акцию с галоконцертом и телемостом с рядом украинских городов подготовила партия регионов на Майдане Незалежности. Лидер регионалов, премьер Янукович, уже заявил, что их сторонники покинут Майдан только в том случае, если партия регионов будет удовлетворена итогами предстоящего голосования. В бело-синем лагере утверждают о возможных массовых подтасовках результатов выборов на западе страны, где обычно голосуют за оранжевых. А в блоке «Наша Украина. Народная самооборона» сообщают о выявленных сотнях тысяч двойников и мертвых душ в избирательных списках на востоке и юге Украины, где проживают приверженцы партии регионов и коммунистов. Слово одному из руководителей фонда «Демократические инициативы» социологу Ирине Бекешкиной.
В такой мутной воде очень легко рыбку ловить, когда полная неразбериха со списками. В такой ситуации примерного равенства сил, когда каждый 0.5% могут потянуть результат, они очень много значат. Поэтому я думаю, что там, где чуть-чуть смахлевать, каждая партия старается, ну, из проходных, а другие стараются ее на этом поймать. Но я не думаю, что в такой ситуации будут очень большие фальсификации.
Последняя предвыборная неделя не обошлась без скандалов. Так, глава МВД, социалист Василий Цушко, заявил, что перенесенный им 4 месяца назад инфаркт был результатом отравления, за которым могут стоять представители президентской канцелярии. Примечательно, что перед этим другой социалист, министр транспорта и связи Николай Рудьковский, также голословно обвинял соратников президента Ющенко в подготовке терактов на украинской железной дороге. Эксперты считают, что подобные заявления вряд ли помогут социалистам преодолеть 3-процентный барьер для прохождения в Верховную Раду. Из 20 политических сил, претендующих на депутатские мандаты, социологи гарантируют победу на выборах только партии регионов, блоку Юлии Тимошенко и блоку «Наша Украина. Народная самооборона». Ирина Бекешкина допускает, что к этой тройке могут присоединиться и коммунисты.
Коммунистической партии просто очень не повезло, потому что номер первый в списке — коммунистическая партия обновленная, которая по разным вопросам 0,6-0,8 забирает у реальной коммунистической партии. Если мы вспомним выборы 2002 года, то тот же технологический прием был. Обновленная так называемая коммунистическая партия набрала 1.5%. Но тогда коммунистам было не страшно, потому что у них было за 20. А сейчас, когда у них, скажем, в пределах 3-4, это может повлиять. Но я думаю, что все-таки у них избиратель дисциплинированный, пойдет на выборы, и свои 3% они получат. То есть, скорее всего, коммунисты пройдут.
Накануне Ющенко встретился с Юлией Тимошенко и заверил ее, что пропрезидентский блок не собирается после выборов создавать правящую коалицию с партией регионов. Эти слова, которых так долго добивалась Тимошенко, глава государства произнес перед телекамерами.
У нас есть только один вариант.
У нас есть только один вариант. Это формирование демократической коалиции и большая точка. Другой коалиции не будет.
Иншей коалиции не будет.
Под демократической коалицией подразумевается союз блока «Наша Украина. Народная самооборона» и блока Юлии Тимошенко. О возможных форматах будущего большинства говорит директор Киевского института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Если блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» действительно будут иметь большинство в парламенте, то тогда Юлии Тимошенко есть шанс вернуться на пост премьер-министра. Что касается иных раскладов, если будет большинство на стороне партии регионов и коммунистов, здесь, конечно же, наихудший вариант и для страны, и для оранжевых сил, и для президента, да, не очень приемлемый вариант для партии регионов. Поэтому партия регионов будет предлагать нашей Украине, точнее президенту, как главе государства и как неформальному лидеру нашей Украины, тот или иной вариант смешанной, широкой и так далее коалиции. Но вот Юлии Тимошенко придется выбирать или в таком случае соглашаться на ту или иную степень интеграции Латвии в компромиссную структуру, либо настаивать на жесткой оппозиционности и фактически начинать президентскую предвыборную кампанию. Ну, может быть такой вариант. Широкая коалиция, но без Януковича. Либо широкая коалиция в парламенте, но техническое, а не коалиционное правительство.
Досрочной президентской кампании шантажируют Ющенко и соратники Януковича. В партии регионов не исключают такого поворота событий, если их политическая сила не войдет в новую правящую коалицию. Пока же многие украинские политики сомневаются, что из-за многочисленных судебных исков партии блоков официальные итоги воскресного голосования будут обнародованы в течение предусмотренных законом 15 дней. А лидер коммунистов Петр Симоненко заявляет, что в оглашении Центра избиркомом результатов выборов не заинтересован президент.
И случайно сегодня уже забрасывается обвинение в части фальсификации в Донецкой области, в Луганской. Готовится обвинение партии регионов и компартии в фальсификации выборов. Это делается с одной только целью. Не допустить, чтобы Центральная избирательная комиссия огласила результаты выборов. Это делается с целью, как и ранее мы предупреждали, практически введение прямого президентского правления, узурпация власти.
Независимо от итогов голосования, оспорить их в суде собираются социалисты. А лидер этой партии, председатель, распущенный президентом Верховной Рады Александр Мороз, уже предрекает Украине очередной политический кризис. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
У многих наблюдателей складывается впечатление, что существенно по итогам этих выборов в Верховную Раду ситуация на Украине с точки зрения противостояния основных политических сил не изменится. Получается, что за те несколько лет, которые прошли после Оранжевой революции, вот как была поделена страна с точки зрения предпочтений избирателей, так оно и осталось сейчас, а так, видимо, будет и в ближайшие годы. Почему так происходит? На эту тему я беседовал с известным независимым киевским политологом Виктором Небоженко. Ну вот три главные политические силы. Они есть, они, видимо, останутся на Украине. И в понедельник, я имею в виду партию регионов, блок Юлии Тимошенко и близкие к президенту силы. Сколько-нибудь заметно их конфигурация изменится по итогам голосования, как вы считаете?
Граница между оранжевыми и бело-голубыми практически не сдвинулась. Распределения происходили только внутри границы. То есть партия региона сохранила свой электорат, что говорит о том, что она уже не смотрит перспективу, а она защищает свои воевания. Три оранжевого происходит электората, происходит усиление резкой блока Тимошенко за счет пропрезидентской партии «Наша Украина».
В чем вот причина такой относительной стабильности избирательских пристрастий? Получается, что вот мы еще со времен оранжевой революции страна фактически в политическом отношении расколота надвое. Это хорошо или плохо? Это стагнация политическая? Или наоборот, это неплохо, что вот так вот верные такие избиратели?
Электорат оказался более прогрессивным, чем политические силы. Сегодняшние политические силы сознательно не выделяют ни новых идей, ни новых идеологем, ни новых лиц. Соответственно, выбор у электората крайне затруднителен. То есть три политические силы принципиально договорились, опять-таки, прямо или косвенно о том, что они воспроизводят результат 2004-2006 годов. То есть это своеобразный заговор сегодняшних политических элит против населения. А если было бы разнообразные представления, от крайне правых до крайне левых, можете не сомневаться, что вот это знаменитое якобы деление Украины надвое, оно бы очень быстро исчезло. Ну, например, если оранжевые группировки уже сейчас поделены, то партия региона тоже беременна таким расколом на откровенно левоцентристскую партию, которая могла бы ориентироваться на левых и забирать наиболее ущемленные социальном плане слои населения. И на открытую партию большого бизнеса. Это все произойдет. Поверьте мне, я очень много езжу по стране, и это деление искусственно удерживается политиками, а не электоратом.
Я читал о такой умилительной сцене, о том, как во время избирательной кампании Виктор Янукович, его кортеж в Харьковской области, вдруг столкнулся со свадебной колонной, со свадебным кортежем, и Янукович совершенно обескураженным жениху и невесте тут же, невесть откуда взявшиеся, подарил часы, а к вечеру им доставили еще и холодильник. Вот такого рода трюков много было во время избирательной кампании?
Нет, нет. Партии ставили перед собой задачу сохранения своего электората. И чего-то особенных не придумали. Единственное, что было характерно для этой избирательной кампании, и это говорит об очень печальной тенденции, уровень фальсификации, то есть попытки изменить результаты в свою пользу, там, где господствуют свои областные комиссии, окружные комиссии избирательные, где-то превышает 2004 год. В этом смысле регресс очевиден. И каждая группа, каждая партия фальсифицирует свою пользу. Второе, невиданные по накалу уровень политической демагогии. То есть, ну, уже обещает такие вещи, что разве что только Луна и, может быть, там недра Арктики еще не принадлежит будущему украинскому электорату. То есть, такого тоже, в общем-то, ну, лет 10 на Украине не было.
Скучная получилась кампания или нет?
Неинтересно населению. Поэтому говорить, кстати, о том знаменитом расколе, который был в 2004-м, абсолютно не приходится. Скучно, неинтересно, и теперь 30-го заканчиваются роли у избирателей, и начинается выяснение отношений между политиками, олигархами, силовиками, судьями, но уже без учета мнений и интересов населения. Самое опасное, что то, что мы получим 30-го числа в качестве распределения политических ориентаций населения, уже в самом коалиции будет нарушено и будет представлено с изменениями, деформировано, а уже Кабмин будет еще более отдален от интересов и ориентаций населения. Вот это я вам гарантирую.
Ну и вот в подтверждение того, о чем говорил киевский политолог Виктор Небоженко, еще пара штрихов украинской завершившейся избирательной кампании. В концерте в поддержку партии регионов Украины в Кременчуге приняла участие Верка Сердючка и боевая машина пехоты. Бронетранспортером, которым управлял бывший офицер, предварительно сняли все вооружение. Эта машина является собственностью партии и в последние дни перед выборами объезжает районы Полтавщины в агитационных целях. А лидер блока Юлия Тимошенко обещает отказаться от должности премьер-министра, если за 2 года не удастся вернуть гражданам их сбережения в Сбербанке Советского Союза, как обещал это Тимошенко сделать ранее. Посмотрим, в понедельник станет понятнее, появится ли у Юлии Тимошенко законная возможность выполнить свои обещания. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 28 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Полиция в Бирме пытается справиться с уличными беспорядками. Гаагский трибунал вынес приговор по делу об убийстве пациентов в Вуковарской больнице во время войны в бывшей Югославии. Рок-группа «Чижи Компания» на гастролях в Праге. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Общественная палата России обновлена на треть. Среди новых членов палаты президент фонда «Холокост» Алла Гербер, руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод и руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. В Иркутской области произошла авария на Байкальской ТЭЦ. На станции прорвало водопровод. В результате в реку, которая впадает в Байкал, попала зола. Уголовное преследование Хасана Дидигова по делу о подрыве Невского экспресса прекращено. Об этом сообщил адвокат Дидигова. Подтверждения этой информации из правоохранительных органов нет. В Тбилиси оппозиция вышла на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. В акции у здания парламента Грузии приняли участие около 4000 человек. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, войска снова открыли огонь в воздух, чтобы разогнать участников антиправительственных манифестаций. За два дня подавления демонстраций погибли по меньшей мере 13 человек. Хорватия заявила официальный протест генеральному секретарю ООН по поводу деятельности Гаагского трибунала. Возмущение Загреба вызвал слишком мягкий, по его мнению, приговор, который трибунал вынес бывшим офицерам югославской армии, обвинявшимся в массовых убийствах в хорватском городе Вуковар в 1991 году. Новым главой Международного валютного фонда стал 58-летний Доминик Строс-Кан, бывший министр финансов Франции. Голосование прошло сегодня на совете директоров фонда в Вашингтоне. Президент Пакистана Парвез Мушарраф сможет баллотироваться на выборах главы государства. Верховный суд решил, что Мушарраф имеет право принять участие в выборах 6 октября, оставаясь на посту главнокомандующего вооруженными силами.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 28 сентября. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, войска снова открыли огонь в воздух, чтобы разогнать участников антиправительственной демонстрации. В центре города сегодня собрались 2000 человек. Это в десятки раз меньше, чем в предыдущие дни. Однако военные полицейские и этих людей сбивают дубинками, а задержанных увозят в грузовиках. За два дня подавления манифестации погибли, по разным данным, от 9 до 13 человек. И то, это данные такие официальные, так что погибших может быть и больше. Силы безопасности заняли буддийские монастыри. Во главе акции протеста все эти дни шли монахи. Все дороги в Янгон заблокированы. Военная хунта перекрыла доступ в интернет, чтобы не допустить распространения информации о происходящем. Подробнее о ситуации в Мьянме корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
По сообщениям, пришедшим сегодня из столицы страны Янгуна, митинги протеста были разогнаны вооруженными подразделениями, которые делали устрашающие выстрелы в воздух и кидали в толпу гранаты со слезоточивым газом. Полиция избивала демонстрантов дубинками. Также недавно стало известно, что солдаты заняли буддийские монастыри и отключили в стране интернет. Мировое сообщество с обеспокоенностью следит за событиями в этой стране. За последние два дня, по официальным сообщениям, там погибли 10 человек, но посол Австралии в Мьянме Боб Дэвис говорит, что реальное число погибших может превосходить официальные цифры в десятки раз. Фотография погибшего в Мьянме фоторепортера из Японии обошла все газеты мира. И политики из самых разных стран говорят, что нужно положить конец насилию. Премьер-министр Британии Гордон Браун.
Первое, что необходимо сделать, направить в Бирму посланника ООН, чтобы дать понять бирманскому режиму, что попрание прав человека, которое мы наблюдаем, не останется без внимания мирового сообщества и является совершенно неприемлемым.
По некоторой информации, спецпосланник генсека ООН Ибрахим Гамбари уже направлен в Мьянму и может прибыть в страну уже в субботу. Его миссия – это переговоры с властями Мьянмы о поисках политического пути урегулирования конфликта. Ключевыми странами для умиротворения обстановки в Мьянме считаются Китай и Индия. О позиции этих стран рассказал эксперт по Китаю и странам Юго-Восточной Азии, бывший сотрудник Госдепартамента США в ранге посла Харви Фелдман.
Китай заблокирует санкции Совета Безопасности, но только резолюция Совбеза о санкциях имеет силу закона. Что бы ни говорилось на Генеральной Ассамблее по поводу санкций, это все риторика, не имеющая юридической силы. Китай и в прошлом, и, думаю, в будущем будет против. Соединенные Штаты применяют экономические санкции против Бирмы уже много лет. И, как мы видим, это ничего не дает. Результата не будет без участия Индии и Китая. Индия активно инвестирует капитал в экономику Бирмы и является ее важнейшим торговым партнером. Индия утверждает, что не хочет уходить из Бирмы, дабы страна не оказалась в полной зависимости от Китая. Возможно, в этом есть доля правды. Но факт, что обе страны, и Китай, и Индия, являются основными опорами военной хунты Бирмы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Цзянь Ю прокомментировала события в Мьянме очень осторожно.
Будучи соседом Мьянмы, Китай пристально следит за ситуацией в этой стране. Надеемся, что все стороны конфликта проявят сдержанность и надлежащим образом урегулируют возникшие проблемы. Не стоит усложнять или обострять ситуацию. Мы не хотим дестабилизации ни в Мьянме, ни в регионе.
Протестные выступления в Мьянме начались в августе, когда там повысились цены на нефтепродукты, но приобрели большее политическое звучание, когда к демонстрациям присоединились монахи. Вполне возможно, что страны Азии все-таки решат серьезно призвать военные власти Мьянмы к прекращению насилия. Китай и Япония уже начали обсуждать возможность такого призыва. Данил Гальперович, Радио Свобода.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 28 сентября. В Сербии и Хорватии активно обсуждают приговор, вынесенный Международным гаагским трибуналом по бывшей Югославии по делу так называемой «Вуковарской тройки» о расстреле сербскими силами осенью 90-го года под городом Вуковар пациентов местной больницы. Один из трех представших перед судом офицеров, капитан Радич, оправдан. Двое других приговорены к разным срокам тюремного заключения. Как часто бывает в практике гаагского трибунала, приговором остались недовольны все, причем и в Хорватии, и в Сербии, вновь заговорили о политической мотивированности действий этого органа международного правосудия. Хотя с правовой точки зрения этот приговор и само дело разбирательства даже у самых скрупулезных юристов не вызывало никаких нареканий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в республиках бывшей Югославии Айя Куге.
Реакция на приговор Международного гаагского трибунала по делу о массовом убийстве сербами во время войны около 260 хорватов из Вуковара сильно отличается в Хорватии и Сербии. Граждане Хорватии глубоко огорчены, как они считают, шокирующе низкими сроками наказания, которые суд назначил офицерам Югославской армии. Руководство Хорватии, не доверяя больше Международному трибуналу, готово обратиться в Совет Безопасности ООН, говорит премьер-министр Хорватии Иво Санадер.
По моему мнению, это поражение Гаагского трибунала, судебного органа, основанного Организацией Объединенных Наций. Я, как премьер-министр Хорватии, страны-члена ООН, направлю решительный протест Совету Безопасности.
20 ноября 1991 года, когда город Вуковар на востоке Хорватии заняли сербские силы, они эвакуировали из городской больницы 264 человека, пациентов и медицинских работников. Операцией руководили офицеры Югославской армии, получавшие приказы из Белграда. Потом пленных увезли бойцы военизированного формирования «Сербские территориальные силы обороны». Пленных отправили на сельскохозяйственную ферму Овчаре под Вуковаром, жестоко избили, расстреляли и закопали вырытую экскаватором могилу. Останки 194 человек были обнаружены в могиле 5 лет спустя. Казнь пациентов Вуковарской больницы считается одним из тяжелейших преступлений, совершенных во время войны в бывшей Югославии. В Сербии многие трех представших перед судом Гааги офицеров, названных Вуковарской тройкой, считали обвиняемыми без всякого повода. После вынесения приговора Гааги в националистических кругах их снова возвеличивают как героев, жалуясь, что Веселин Шливанчанин и Миле Миркшич наказаны слишком строго. Приговорены к 5 и, соответственно, 20 годам заключения. В кругах сербской демократической общественности преобладает мнение, что Гаагский трибунал не слишком строго наказал обвиняемых в совершении преступлений в Вуковаре офицеров, чтобы смягчить национальную травму из-за возможной потери в ближайшее время Косово. Главный редактор белградского либерального еженедельника «Время» Филипп Шварм считает, что на этот раз Гаагский трибунал продемонстрировал, что он не против сербов.
Этим приговором трибунал показал, что работал беспристрастно. Это не суд, который обвиняет только сербов. Трибунал, как мы видели, вынес одно оправдательное решение. Другой подсудимый, шливанчанин, как считают многие, наказан слишком мягко, а приговор против Мркшича в ожидаемых границах 20 лет.
В Сербии всегда утверждали, что офицеры Югославской армии не несут ответственность за расстрел пленных хорватов из Вуковарской больницы, возлагая вину на военизированные формирования. Директор Хельсинского комитета Сербии Соня Бисерко считает, что освобождение от ответственности за массовый расстрел хорватов офицера Мирослава Радича и лишь 5 лет заключения полковнику Шливанчанину не будет способствовать примирению с Хорватией.
Я эти приговоры считаю скандальными. Они показывают тенденцию Гаагского трибунала амнистировать Югославскую народную армию, не признавать ее вины в войне. Никто из ее офицеров в Гааге не понес надлежащей ответственности. Считаю приговоры несправедливыми, учитывая тяжесть того, что произошло в Вуковаре. У нас в Сербии такой приговор не поможет лучше понять то, что случилось на ферме Овчара. Напротив, к сожалению, как и все предыдущие приговоры Гаагского трибунала, и этот не будет иметь политического, морального и правового влияния на общество в Сербии.
Перед специальным судом в Белграде, созданным для ведения такого рода процессов, рассматривается уже повторно дело 17 бойцов сербской территориальной обороны Вуковара. Они подозреваются в том, что лично расстреляли пленных хорватов. Любопытно, что в обвинительном акте утверждается, что эти бойцы, хотя и добровольцы, в Вуковаре подчинялись югославской армии. 2 года назад сербский суд приговорил 15 обвиняемых из этой группы в общей сложности к 231 году тюремного заключения. Однако впоследствии Верховный суд отменил приговор. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Еще пару слов о мотивировках, которыми руководствовался суд, когда выносил приговор в Вуковарской тройке. Генерал Мырчиш не отдавал приказ о начале расправы, однако несет за нее ответственность, так как лишил военнопленных охраны и таким образом позволил местным военизированным формированиям уничтожить хорватов. 20 лет тюрьмы. Подчиненный Мырчиша, полковник Югославской армии Веселин Шливанчанин, приговорен к 5 годам тюрьмы за содействие и подстрекательство к пыткам. А третий подсудимый, тот, кого оправдали, капитан Ради, был оправдан в связи с отсутствием доказательств того, что он знал о совершившихся убийствах. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это главный художник Большого драматического театра в Петербурге Эдуард Кочергин. Открылась выставка его работ, приуроченная к 70-летию мастера. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Петербурге сегодня похоронили певицу Наталью Пивоварову, погибшую в Крыму в автомобильной катастрофе на этой неделе. Пивоварова – это яркая фигура петербургской андеграундной рок-сцены, одна из создательниц группы «Калибри». Петербургский рок, к сожалению, потерял уже немало своих звезд, начиная с гибели Виктора Цоя и смерти Майка Науменко в начале 90-х, до ухода аккордеониста Сергея Щуракова и вот теперь Натальи Пивоваровой. Ветераны питерской рок-сцены заявили о своем участии в будущем концерте памяти бывшей солистки «Калибри», среди них Сергей Чеграков и его группа «Чиж и компания». Сегодня «Чиж и компания» дает концерт в Праге. Мой коллега Кирилл Кобрин, который знаком с Чеграковым больше 20 лет, побеседовал с музыкантом о том, что изменилось в его жизни за эти годы и о ситуации, в которой сейчас находится русский рок.
Сергей, ты играешь рок-н-ролл больше 20 лет. Когда ты начинал, в середине 80-х и сейчас, как изменилось время? Или изменилось ли оно для тебя вообще?
Ну, я стал лучше играть на гитаре, стал лучше играть на фортепиано, стал лучше петь стал.
Но это твои профессиональные, так сказать, навыки.
Ну, да,
а время, ты же все-таки пишешь песни, ты как-то из времени выдергиваешь слова, сюжеты и так далее. 20 с лишним лет назад ты был, ну, скажем так, несколько агрессивнее, или, может быть, какая-то стена была между тобой и этим миром.
Да не, в ту пору все были такие агрессивные, я имею в виду. Те, кто меня окружал, тогда были все такие. Уф.
Напряженные?
Ну, в общем, да, напряженно-радостные. Вот-вот, и вот оно свершится, вот оно наконец-то. Вроде бы оно и свершилось, а с другой стороны, может, лучше бы оно и не свершилось.
А что свершилось?
А черт, я знаю, свобода вот эта, о которой так долго говорили, вот за что боролись, на то и напоролись, и все.
В чем смысл «на то и напоролись», да? То есть тебе не нравится то, что, ну, ты спокойно играешь, выступаешь, ездишь?
Нет, это, конечно, здорово.
Это же есть свобода?
Это свобода творчества. Помимо свободы творчества, еще существует какая-то такая другая свобода, которую я не могу определить. Как мне кажется, лучше, когда все-таки чего-то не хватает, когда есть к чему стремиться, а когда так вот оно все есть, как-то скучновато.
Ты начинал в времена, когда существовало некое понятие такого советского подпольного, андеграундного рока. Сейчас очень многие говорят о том, что рок-н-ролл действительно именно в России практически мертв. Как ли это?
Ну, если брать тех людей, которые начинали тогда слушать рок-н-ролл вместе с нами, то да, они, наверное, слушают больше, как джаз теперь уже, потому что рок-н-ролл так более-менее уже превращается в какую-то элитарную музыку. Рок-культура становится более-менее элитарной. Но поездив по стране, стране, бывая во всяких клубах, не скажу, что я завсегдатай клубов, но иногда, так или иначе, после концерта случаются какие-то клубы, там смотришь на молодые рок-н-ролльные команды, нифига подобного. Все там нормально, ничего не находится в гробу, все отлично.
Но жизнь, то есть, там есть.
Естественно,
именно в их
есть.
Музыке.
Ну, конечно. И как это было раньше, так оно продолжается и сейчас, то есть все идет с периферии.
Ты ведь родился в Дзержинске, да?
Родился в Дзержинске,
да. И вырос, и потом переехал, насколько я помню, сначала в Харьков.
Сначала в Харьков, потом в Питер.
Ну, потом в Питер. Вот давай поговорим о твоих перемещениях в связи с твоим рок-н-роллом. Энергетика этих городов, темы, сюжеты, я не знаю, музыка в воздухе, которая носилась, или одна и та же?
В большинстве своем твой материал, как это ни странно, я написал, наверное, все-таки в Харькове. Вот там было написано больше всего песен из тех, которые сейчас звучат. В Дзержинске тоже было что-то написано, а в Питере какие-то еще там первые, там года 3-4 еще так меня перло. Тот старый запас меня впирал. А потом как-то все это, ну, распылилось, и вдруг оказалось, что мне не то, что неинтересно, а я написал про все, про что хотел.
Почему, в конце концов, ты оказался в Питере?
Еще хороший вопрос, почему не в Москве? Просто потому, что Питер мне изначально нравился гораздо-гораздо больше, нежели Москва, нежели Харьков, нежели Дзержинск. Не хочу сказать, что Дзержинск и Харьков уж совсем плохие города. Нет, они отличные, хорошие, но по архитектуре, во-вторых, по количеству воды. Я какой-то скрытый водолаз, на самом деле, хотя плавать не умею. Просто по какой-то ауре, не знаю, которая там веками хранилась, вот поэтому для меня Питер ближе всего. Ну и плюс ко всему, это город сексуальной революции в нашей стране.
Не Москва, а Питер.
Питер, конечно. Если была революция рок-н-ролла, она, естественно, пришла из Питера, не из Москвы, то там естественным образом должна быть и сексуальная революция. Я оказался в Питере, и плюс ко всему, меня еще туда позвал и Борис Борисович Гребенщиков, Андрей Бурлак, и, в общем, много людей, они всегда меня звали почему-то в Питер. А в Москву меня не звал никто.
А питерский рок тебе ближе?
Получается, что так. Хотя в то время, когда я еще жил в Дзержинске, я слушал все, что до туда доходило. А до Дзержинска доходило, по крайней мере, в тех кругах, где я вращался, либо доходили западные пластинки. Из советских не доходило вообще ничего. А из Питера, кого я слушал из Питера? Разве что, наверное, БГ.
Как бы ты определил разницу? Ну, сейчас у тебя совершенно иные знания, да, и иное представление о питерском и московском роке? Или в чем разница?
Мне кажется, что питерский рок, он более какой-то сырой. Во всяком случае, то, что было раньше. Сейчас не знаю. Сейчас как-то все начинает сглаживаться. Рок становится каким-то таким припопсованным уже, непонятным. Все-таки в Москве, там, не знаю, может, от того, что правительство рядом стало. Не знаю, но как-то там они более мягкие такие. Более такие салонные. В Питере так и погнали.
А сейчас?
А сейчас как-то вот все так потихонечку все как-то вот сглаживается. Вот эта грань, она выходит. Может, это и правильно.
Какую роль во всем этом играют деньги? Потому что Москва – это деньги.
Ну, я же в Москве-то не живу, поэтому как я только с питерской стороны могу смотреть. Но у меня отношение к деньгам вообще совершенно другое, нежели у большинства музыкантов. Мне деньги нужны лишь для того, чтобы прокормить семью, чтобы покупать интересующие меня книжки и пластинки. Вот и все. У меня нет ни автомобиля, нифига. То есть мне как-то вот это абсолютно по барабану. Но мы ездим в Москву, зарабатываем, а что? Играем, они нам платят деньги, и хорошо, и им ништяк. И мне нормально, я могу пойти купить гитару.
Дежурный вопрос для любого человека, который играет рок-н-ролл. Ты будешь играть рок-н-ролл в инвалидной коляске?
Надеюсь, что нет, потому что в инвалидной коляске играть очень неудобно.
Ну, можно.
Вообще в коляске и на стуле вот с ручками играть очень неудобно.
У тебя есть какие-то планы или, я не знаю, мысли по поводу того, как долго ты будешь играть, или это как получится?
Ну, я всегда придерживался той точки зрения, что человек, собственно, предполагает, а Бог располагает. Поэтому, что бы я там ни строил, оно уж как выйдет, так и выйдет. Нет, конечно, я не хотел бы играть рок-н-ролл в 80 лет. Ну вот не хотел бы, честно. Я бы в 80 лет хотел заниматься чем-нибудь другим. Например, я филателист, вот я хотел бы сидеть с этой слупой со своей, и вот рассматривать свою коллекцию марок, или там читать книги, там смотреть фильмы, слушать музыку, в конце концов, смотреть на внуков. Я бы этим хотел заниматься.
В каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль. Вокально-инструментальный под названием «Молодость». Ударник, ритм, соло и бас. И, конечно, ионика. Руководитель был учителем пения. Он умел играть на баяне. Еще была солистка Леночка. Да что училась навык младше. У нее была склонность к завышению. Она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Оля, за что играла на ионике. снился соло-гитарист. И иногда учитель пения. Учитель пения хоть был и женат. Имел роман с географичкой. Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы. Ведь тот любил учителя пения, на переменах они целовались. Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российских средств массовой информации. Комментаторы московских газет и интернет-сайтов 28 сентября активно обсуждают перепалку между оппозиционным политиком Гарри Каспаровым и руководством Чечни. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Нешуточный накал приобретает перепалка Гарри Каспарова с лидерами Чечни, начавшаяся на днях с нелестной характеристики, высказанной господином Каспаровым в адрес чеченского президента Рамзана Кадырова, пишет газета «Время новостей». Каспаров назвал Кадырова бандитом и выразился в том смысле, что другого определения для человека, много лет участвовавшего в войне против федералов, нет, даже если глава государства отметил его званием Героя России. Парламент Чечни собрался на внеочередное заседание, на котором депутаты единогласно решили обратиться в суд, чтобы защитить честь и достоинство своего президента. В то же время господин Каспаров обратился в генпрокуратуру с требованием провести проверку по факту угроз со стороны официальных лиц Чечни, продолжает газета «Время новостей». Он просит прокуратуру выяснить, содержится ли в их высказываниях состав преступления, дать им правовую оценку и в случае необходимости возбудить уголовное дело. Кроме того, оппозиционный политик просит обеспечить ему надлежащую охрану и защиту от угроз со стороны официальных лиц Чеченской Республики. В заявлении господина Каспарова приведены довольно яркие высказывания, которые позволили себе спикер Народного собрания Чечни Дуквах Абдурахманов и уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажи. Господин Абдурахманов, в частности, полагает, что Гарри Каспаров должен сидеть в тюрьме. И добавляет, если мы не достигнем через федеральное законодательство таких последствий, которые хотим, мы будем прибегать и к другим мерам. Кавказ это допускает. У Кавказа свои законы. Конец цитаты. Чеченские руководители, если не действительно позволили себе подобные речи, только еще раз доказали, что торжество российской законности в Чечне, ради которого были принесены в жертву десятки тысяч жизней солдат и гражданских лиц, является призрачным, отмечает газета «Время новостей». Выступление лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова осудили и ингушские парламентарии. Об этом сообщил интернет-сайт «Кавказский узел». Однако, в отличие от своих чеченских коллег, депутаты Народного собрания Ингушетии не намерены подавать суд на лидера Объединенного гражданского фронта. Подобные высказывания в адрес представителей власти недопустимы и никому не делают чести. Тем более это несерьезно для либерального демократа. Что касается ответных шагов на данные выпады, то я не вижу в этом никакой необходимости. Пусть это останется на его совести. Так прокомментировал слова Каспарова один из депутатов Народного собрания Ингушетии. Главный редактор агентства политических новостей Константин Крылов задал вопрос. Почему чеченское правительство может позволить себе подобные угрозы? И сам на этот вопрос ответил. Потому что чеченское правительство делает на территории России, что хочет. А федеральные власти унижаются и раболепствуют перед ним. Выглядит это так, как будто Чечня выиграла войну с Россией и может устанавливать на российской территории свои порядки. Это мнение Константина Крылова приводит интернет-газета «Лента.ком.ру». Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 28 сентября – главный художник Большого драматического театра Петербурга Эдуард Кочергин. В связи с 70-летием художника в городе открылась выставка его работ. Эдуард Кочергин родился в Ленинграде, окончил постановочный факультет Ленинградского театрального института. В середине 60-х годов работал художником ленинградских театров. 72-го года главный художник Большого драматического театра. Оформил около 200 спектаклей в России и за рубежом, работал с лучшими советскими и российскими режиссерами: Георгием Товстоноговым, Юрием Любимовым, Камой Гинкасом, Львом Додиным, Владимиром Фокиным, Генриеттой Яновской. Автор эскизов внутренних интерьеров здания новой оперы, профессор Петербургского института живописи, народный художник России, лауреат многочисленных профессиональных наград. Пишет художественную прозу, автор нескольких книг и циклов городских рассказов. О человеке Дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Петербурге Татьяна Вольская.
Родился в 1937-м. После этого в советских вариантах биографии Эдуарда Кочергина сразу следовал 60-й. Дед-приемники имени Лаврентия Берии, в которых он, сын репрессированных родителей, провел свое военное детство, там не упоминаются. А ведь там, в одночасье осиротевшее дитя, молилась фотографии Дзержинского, просила вернуть матку Броню и брата Фелю. Можно, конечно, улыбнуться молитве Железному Феликсу, но я думаю, что если детское сознание и не знает имени адресата, душе оно все равно ведомо, и слова доходят по назначению. Неважно, что учиться рисовать пришлось по потрясающим наколкам, которыми было покрыто тело приютского помхоза, побег в Питер, коммуналка, окружение коллег, воров и проституток. Как знать, может быть, все это было дано Эдуарду Кочергину для того, чтобы ярче выплеснулись из души потоки любви на этих людей, о ком он так пронзительно написал в своей книге «Ангелова кукла». Люди, долго работавшие с Кочергиным в БДТ, говорят, что без него не было бы феномена Товстоногова и что режиссер и художник понимали друг друга с полуслова. Говорят, Товстоногову стоило сказать, например, «ситцевый Версаль», и являлось-таки невозможное «ситцевый Версаль». Но когда на юбилейной выставке в Мраморном дворце, глядя на очередной волшебный макет, спрашиваешь у Эдуарда Кочергина, как ему удалось найти решение спектакля, он говорит: «Все очень просто. Просто нужно среди четырех углов найти пятый. В «Господах Головлевых» это шуба, в которую завернут спектакль. В «Истории лошади» — холст. В каждом шедевре свой ключ к возникновению чуда. Чудо необъяснимо, но в кочергинских чудесах чудится мне горячий отсвет. Годы странствий, уже почти неузнаваемые, ставшие частью сплава души неподвластного времени».
У человека дня «Радио Свобода», главном художнике Большого драматического театра Петербурга Эдуарде Кочергине говорила моя коллега Татьяна Вольская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 28 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей коллега Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит свой документально-художественный час радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в выпуске радиоэссе Игоря о музыке и вине. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ираклий Афруашвили подозревается в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, халатности.
Бывшему парламентарию Виктору Успаскиху предъявили обвинение в финансовых махинациях.
Граждане Беларуси связывают свои надежды на свободу и демократию с Европой.
СПИД, туберкулез и малярия являются таким образом ужасной частью замкнутого круга бедности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».